«Значит, — сказала Кора, протягивая руку, и понятливая Нинелли положила ей на ладонь лист с записями. Давайте подведем и без того очевидные итоги. Вот кто здесь собрались. Я, Кора Орвот, попала сюда из конца 21 века. Из того же времени здесь оказались еще два человека, Всеволод Той и Миша Гофман. Эдуард Оскарович прилетел из середины 20 века, чуть раньше покинула землю Нинелли. На 6 лет, уточнила Нинелли, будто это играло роль. В начале века расстались с землей Покревский и Влас Фотиевич, и, наконец, когда-то очень давно принцесса Пара, и того нас 8 человек, правильно? Да, подтвердил Эдуард Оскарович, здесь нас 8 человек. И мы хотим вернуться домой, сказала Кора. Не знаю, ответил Покревский. Как так? Удивилась Кора. Как только я вернусь домой, сказал ротмистр, красные воины бандита Махно догонят меня и порубят саблями, чего они чуть-чуть не успели сделать 2 недели назад. Но на этот раз со мной не будет коня. Где-то, по большому счету, он прав, поддержала ротмистра Нинелли. Меня ведь тоже догонят, а ведь лучше смерть, чем когда пытать будут. А я хочу домой, детским голосом сказал Миша Гофман. Они мне делали так больно. Наступила странная неловкая пауза. Оказалось вдруг, что именно возвращение домой, как казалось Коре, такое желанное, пропастью и разделило людей. «Я лучше останусь тут», — сказал Покревский. «И Паре там делать нечего». Пара вскинула голову на звук своего имени, робко улыбнулась ротмистру, и Кора поняла, что сплетни Нинелли не лишены оснований. Кора обернулась к Эдуарду Оскаровичу. «Я ничего не понимаю», — сказала она. «Но, может быть, вы, как физик, объясните нам, можем ли мы вернуться домой? А если вернемся, то когда?» «Еще никто не вернулся», — сказал профессор Калнин. «Я имею в виду людей. Неужели никаких опытов не делали? Ну, с птицами, с насекомыми?» «Есть такие предположения», — сказал осторожно Калнин. «Для этого вы должны представить себе время. Время как физическую реальность». Но профессор не смог в тот раз развить свою идею. Через залитый вечерним теплым светом плац по траве к ним шла медсестра. «Кто здесь будет Кора Орвот?» — спросила она. «Я». «К доктору Крелию на осмотр», — приказала медсестра. Кора непроизвольно обратилась за поддержкой к остальным, но никто не стал ее защищать. «Ничего плохого не сделают», — сказал инженер Всеволод. «Всех осматривали. Такой порядок». «Такой порядок», — вторила ему Нинелли. «Вы мне листок оставите?» «Нет, он мне нужен». Медсестра провела Кору в административный корпус, в кабинет Сизолицева Крелия, где Кора уже бывала. Доктор был благожелательно настроен и, очевидно, в самом деле собирался Кору исследовать. Но девушка удивила его поведение. Вместо того, чтобы включить диагностический комплекс, должный осмотреть Кору и сделать все нужные выводы, он сам занялся ее изучением, как будто был тайным развратником, который под предлогом осмотра пользовался случаем, чтобы трогать, щипать и переворачивать пациентку. Будучи девушкой упрямой, Кора, который заинтересованно глядел на нее, остальное съела сама. Дверь открылась, но вместо ожидаемых медсестер в мясницких фартуках вошел странного вида неподходящий человек, очевидной, но неприятной женственности. У него были курчавые волосы, как у толстого мальчика, которого бабушка водит со скрипочкой заниматься к дорогому преподавателю. В нем было много от такого мальчика, даже в повадках. Только вместо бабушки за ним выступал полковник Рай-Раи, еще один военный, неизвестный Коре. Новый гость был одет легкомысленно, в длинные шорты, белые гетры, белые матерчатые туфли, в белую же пропотевшую футболку с короткими рукавами. Покачивая бедрами, мужчина прошел в дальний конец стола и уселся там на стул, услужливо подставленный прибежавшей из другой двери медсестрой. «Ну что ж», — сказал тонким голосом мальчик, оглядывая стол, — «нас можно поздравить?» «Да, товарищ Горбой», — громко сказала Нинеля, — «нашего полку прибыло». «Ну, пока что не полку, а отдельного стрелкового отделения, хотя вам простительно, Нинеля, вы военному делу не обучены». Горбой щелкнул толстыми пальцами, и тут же полковник Рай-Рай положил перед ним историю болезни коры. Она ее узнала. Горбой стал листать тетрадку, шевеля толстыми мокрыми губами. «Все ясно», — сказал он наконец. «Не считая Гофмана и Тоя, вы у нас самое продвинутое во времени. Мы с вами еще не раз поговорим, и откровенно, вы согласны?» «Согласна», — сказала кора. «И отлично, а то господин Гофман, Михаил Борисович, начал лгать и даже противоречить самому себе, а нам нужна правдивая информация, на основе которой будут приняты ответственные решения. Понятно?» За ответом Горбой обернулся к Коре. Миша Гофман молча возил ложкой в миске, собирая остатки каши. «Зря я его пощадил», — сказал полковник Рай-Рай. «Как он ненавидел Мишу!» «Вы руководствовались гуманизмом, полковник, и я вас понимаю», — ханжески промямлил Горбой. «Сейчас придет его мама в очках, даст ему в руки скрипочку, и мы будем слушать, как он играет гаммы», — подумала кора. Теперь к делу. Горбой перешел на командирский тон. Ему нравилось говорить командирским тоном. Кора даже подумала, что ему раньше не приходилось командовать ни дома, ни в школе. Всегда находился какой-нибудь другой командир. «Сегодня у нас, товарищи, трудный, насыщенный день. Испытания распределяются следующим образом. Гражданка Орват, как новенькая, проходит лабиринт. Инженер Той остается со мной. Он будет проходить дружественный допрос о состоянии дел в малой авиации. Остальные продолжат курс благопсихологических исследований». «Я протестую», — сказал Влас Фотиевич Журба. «Мы же понимаем, что опять начнете мучить, а мы люди не молодые, немощные. Без этого наука не может двинуться вперед», — снисходительно ответил Горбой. «Без этого вы бы не оказались в этом лагере, и тем более без этого вы не сможете возвратиться обратно к вашим друзьям и близким». «Сладко поешь», — прошептал Эдуард Оскарович. И никто, кроме коры, этого не услышал. Впрочем, толстый мальчик Горбой настолько переигрывал свою роль заботливого учителя, что, пожалуй, за редким исключением, всем была очевидна лживость его слов и обещаний. В дверях, куда покорно потянулись ворчавшие пленники, кору и двух ее спутников ждали солдаты, которых привел Горбой. Уже вечерело, тени стали длиннее, и ветер утих, отчего воздух прояснился, и стали видны нависающие над берегом горные вершины, кое-где покрытые желтеющим лесом. Обернувшись, кора уткнулась взглядом в плохо побеленные стены барака и мрачного четырехэтажного куба, где обитали и трудились доктора и иные начальственные люди, которые и ведали контактами этого мира с землей. Эти и другие, видно, хозяйственные, здания располагались на обширной площадке, большей частью заасфальтированной, кое-где поросшей редкой травой. Вокруг тянулась металлическая сетка, а у единственных ворот стояла пропускная будка. «А как ваш мир называется?» — спросила кора у солдата. Тот ответил: «Земля, как же еще?» Потом подумал и добавил: «Впрочем, вам это знать не обязательно». Кора согласилась с солдатом, тем более, что ее внимание было уже привлечено к лабиринту, перед которым они остановились. Кора сначала и не сообразила, что видит настоящий лабиринт, потому что для нее это было литературное понятие, нечто вроде гигантского холма, внутри которого должен таиться могучий минотавр. Тут же лабиринт оказался бесконечной, в обе стороны серой бетонной стенкой без отверстий, высотой около 3 метров. Наверное, она тянулась на 0,5 километра, и в ней был лишь один разрыв, как раз к нему они и направились. Возле правого угла лабиринта возвышалась высокая ажурная вышка, схожая с тригонометрическим знаком. Наверху вышки была небольшая площадка, обнесенная перильцами. Там на стульях сидели два солдата. Между ними и перилами были прикреплены пулемет и большая подзорная труба. При виде процессии солдаты замахали руками, приветственно закричали. Спутник Коры ответил коротким непонятным возгласом и сообщил ей, как новенькой: «Они будут за вами наблюдать. Оттуда видно все, что внутри лабиринта. Если они увидят лишнее, то и выстрелить могут». «Что вы под этим имеете в виду?» — насторожилась Кора. «Много будешь знать, скоро состаришься», — ответил солдат. «Он сам не знает», — сказал второй. «А зачем мне надо в лабиринт?» — спросила Кора. «Да вас же испытывают», — откликнулся первый. «Испытают и в бульон». Солдаты рассмеялись. Солдаты остановились перед разрывом в серой бетонной стенке, на которой сохранились следы деревянной опалубки. «Вам, девушка», — сообщил солдат, — «положено проникнуть внутрь лабиринта, забрать в центре его послание и вынести его наружу. Весь проход по лабиринту фиксируется камерами и пулеметчиками. Невыполнившие задания подвергаются наказаниям». «А какое вам дело, прошла я или нет?» — спросила Кора. «Сказать правду? Скажите. Диверсантов из вас готовят, на землю засылать будут», — искренне ответил солдат. Он подошел к круглым часам, приколоченным к стенке, и нажал на красную кнопку. Часы зажужжали, и секундная стрелка тронулась в путь. «Один час», — сказал солдат, — «60 очков, каждая дополнительная минута — еще очко». «Пошли», — приказал второй солдат, — «время не ждет». Он подтолкнул Кору внутрь лабиринта не сильно, но решительно. Кора сделала несколько шагов внутрь лабиринта и остановилась. Перед ней был коридор, точно такие же коридоры отходили вправо и влево. Стенки были бетонные, пол тоже бетонный, потолка лабиринту не полагалось. Это был бы самый скучный лабиринт в мире, если бы не небо, которое голубело над головой и показывало куски очень красивых кучевых облаков, которые проплывали в сторону моря. Лабиринт состоял из бетонных перегородок и точно напоминал те лабиринты, которые принято рисовать в детских журналах, помещая в центре его кусочек сыра, а снаружи голодную мышку, которая этот кусочек сыра должна была скушать. Бывали, правда, и другие варианты. В центре сидела кошечка и поджидала мышку. «Эй!» — крикнула Кора, надеясь, что солдат не услышит. «А как у вас насчет Минотавра? Не поджидает ли он?» Солдат не откликнулся, и Кора решила, что здесь нет такой легенды, не выдумали. Вместо нее какая-то другая, и вовсе не про лабиринт, а про подземную пещеру. Вздохнув, Кора направилась по коридору направо, придерживаясь правой рукой о правую стенку. Вскоре коридор загнулся внутрь, и еще через 20 шагов закончился тупиком. «Если здесь нет Ариадны с клубочком», — подумала Кора, — «дай мне, Господи, какой-нибудь карандашик или кусочек угля. Пол царства за карандаш, чтобы отмечать собственный путь». Кора подняла голову, над ней сбоку, будто плывя по небу, напротив течения облаков располагалась площадка, с которой наблюдали за мышкой два солдата. Один смотрел, приложив ладонь ко лбу, второй наклонился к подзорной трубе. Кора сделала шаг ближе к стене, башня пропала, значит, они видят далеко не все». Но тут же она разубедилась в этом, потому что ей в глаза сверкнул зайчик. Она поняла, что где-то над лабиринтом устроена система зеркал. «Ну, ладно», — сказала себе Кора, — «пускай смотрит. В конце концов, лабиринт пройти нетрудно, только непонятно, зачем все это им нужно. Я же не подопытный кролик». В ответ на ее мысли из-за угла вышел доктор Блай и вежливо пробасил: «Не возражайте, если я пойду рядом с вами. Мне любопытно наблюдать за вашими действиями». «Идите», — согласилась Кора. «Я как раз думала, зачем нужно это испытание. Неужели вы и ваши коллеги уверены, что мы больше похожи на мышей, чем на людей?» «Честно говоря», — ответил доктор, «эти испытания — следствие нашего собственного несогласия по поводу того, что с вами делать. Вы так неожиданно и решительно свалились на наши головы, что некоторые предпочли бы, чтобы вас вообще не было, Другие хотят использовать вас в корыстных интересах. Мы же стремимся понять, как достичь взаимной выгоды. Кто здесь мы? Мы – это разумные люди, не охваченные манией величия. Замыслы генерала Лея могут привести к гибели нашей собственной страны. Направо, пожалуйста. Что? Направо, а то мы с вами попадем в очередной тупик, сказал доктор. Значит, вы не едины? Какое к черту единство? Месяц назад я и представления не имел о вашем мире, о параллельной земле и даже о докторе Горбуе. Я заведовал кафедрой психологии в университете. Вдруг мне позвонил коллега, вы его не знаете, и рассказал об удивительном открытии профессора Горбуе и о том, что существует параллельный мир и даже есть с ним связь. Конечно же, я бросил все ради того, чтобы участвовать в этом проекте. Ах, какой это был праздник знания! Доктор прикрыл глаза и повел висячим носом, будто вдыхая сказочный аромат. Это был несказанный прорыв в науке. Как радовались мы, когда заработали приборы, позволяющие следить за точкой контакта между нами и вашей второй землей. «Моя земля вторая?» — спросила Кора. «Разумеется», — ответил морской слон. «Затем мы начали разрабатывать переходник для безопасного перемещения между мирами». «В обе стороны?» — насторожилась Кора. «Конечно. Правда, пока еще человек не воспользовался этим путем. Но мы направляли на вторую землю насекомых, птиц и даже мелких животных. Все перешли к вам без повреждений. Все было готово к большим событиям, но 2 недели назад опыты были приостановлены». «Почему?» «Потому что заработал экран наблюдения. Появились первые пришельцы и все нарушили». «Пришельцы — это мы?» — спросила Кора. «Разумеется, так вас называют даже в официальных документах». Кора кинула осторожный взгляд наверх. Солдаты наблюдали за ними с вышки. Солнечный зайчик отразился от линзы подзорной трубы. «Ничего, что они за нами наблюдают?» — спросила Кора. «На таком расстоянии они ничего не услышат. А раз они видят нас, то не беспокоятся. Доктор допрашивает пациентку. Это здесь принято. Зато лабиринт — самое надежное место, чтобы посекретничать». «И что же случилось?» «Мы работали на вилле Радуга». «Вы не были там?» «Когда?» «Я здесь всего день». «Это недалеко отсюда. Там был наш мозговой центр. Господин президент посещал нас, по крайней мере, раз в неделю. С проектом «Земля-2» у него были связаны важнейшие надежды. Какие же?» Доктор поглядел на вышку. Солдаты все так же глазели сверху. Он понизил голос. «Я очень рискую», — сообщил он, «но положение у нас сложилось драматическое, трагическое, опасное не только для всех вас, но и для нашей земли. Поэтому я вынужден обратиться за помощью к вам, Кора. Но почему ко мне? Здесь есть люди старше меня, умнее меня. Человек, которому я доверяю, сообщил мне, что вам можно полностью открыться. Кто этот человек? Вы скоро его увидите. Тогда пошли к нему». «Подождите, прежде я объясню вам ситуацию. Мы не все знали, нам не все говорили, но пока мы вели первые опыты и налаживали связь, мы были убеждены, что наши миры во всем подобны, в том числе в развитии. То есть мы полагали, что ваша земля находится, ну, как бы в середине 20 века, по вашему летоисчислению. Мы не знали, не подозревали о парадоксе времени, о том, что при переходе время пропадает. А какую роль это играло для вас? Для меня, для других ученых никакой, но для президента огромную. Почему? Потому что ваша земля оказалась главной ставкой в борьбе за власть. Господин Горбуй уверил президента, что «Земля-2» ничем не отличается от «Земли-1», что с ней можно торговать, общаться, ее можно покорить. Покорить нас? Если как следует подготовиться к этому, если знать все заранее, если воспользоваться фактором внезапности, то почему бы не стать господином двух планет? И вы восприняли это всерьез? До тех пор, пока не начала работать установка, и у нас не появились первые пришельцы. И тут произошла трагедия. Обнаружилось, что пришельцы относятся к разным эпохам. Самые поздние из вас живут в мире, который обогнал нас на 150 лет, который освоил путешествие к звездам и такую военную технологию, что нашим бравым генералам и не снилось. И когда мы наладили наблюдение за вашей землей, наши опасения подтвердились. Мы увидели тот мир, в котором живете вы сегодня. Парадокс безвремения погубил нас и разрушил все наши планы. Но ничего страшного, постаралась успокоить собеседника Кора. Еще не все потеряно. Если ваш мир докажет, что не имеет к нам враждебных намерений, мы будем рады сотрудничать с вами, и это будет всем выгодно. Во-первых, это невыгодно нашим военным, возразил доктор. Они уже изготовились завоевать Землю-2 и прославиться в веках. Отговорить их от такого намерения нелегко. Они скорее перестреляют всех наших миротворцев. Во-вторых, это опасно нашему президенту и профессору Горбую. Президент поспешил присвоить себе звание «Господин двух планет». Горбуя он сделал своим первым министром по науке. А теперь что делать? Признать, что наш мир не самый прогрессивный и передовой во Вселенной? Признать, что кто-то может раздавить нас одним пальцем? И теперь, конечно же, президенту лучше протянуть время до выборов, добиться переизбрания, а потом уж решать, что делать с Землей-2, а пока молчать. Но вряд ли это ему удастся. Секрета сохранить не удалось. Генерал Лэй знает, что случилось, и не намерен отказываться от своих планов. У него уже отмобилизована армия, чтобы захватить Землю-2. А если не Землю-2, то, по крайней мере, свою собственную планету. Как у нас говорят, пришла пора президента с горы кидать. Кора сразу же вспомнила о завалах одинаковых монументов и бюстов вдоль горной дороги. И даже спрашивать не надо было, ясно, что туда свозили памятники предыдущим президентам. «А у вас старых президентов не жалуют?» — спросила Кора. «За что же я буду жаловать своего предшественника, если мне куда выгоднее свалить на него все грехи и провалы, а также экономические трудности, растущую преступность?»